вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:05 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный адвокат». У нас в гостях Ирина Аникеева, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области. Ирина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Друзья, в ближайший час вы сможете задавать вопросы Ирине Александровне, вопросы к нотариусу, вопросы прям вот... кому нужно, да, если они вдруг у вас накопились, пожалуйста, не сдерживайте себя и пишите смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Наш YouTube-канал говорит Москва, телеграм-канал радио говорит МСК, группа ВКонтакте говорит Москва 94.8 FM. Сегодня будем с вами разговаривать о наследовании, о брачных договорах, о продаже, о покупке недвижимости, тема, которая всегда актуальна. Вот давайте начнем с продажи, с покупки недвижимости. Почему так важно, когда мы продаем квартиру, либо покупаем, обращаться к нотариусу? На что это влияет?
Действительно, Марина, это, наверное, один из самых таких часто задаваемых вопросов, когда гражданин собирается что-то купить, что-то продать или подарить, как лучше поступить? Рискнуть? Попытаться с помощью тех знаний в области права, которые ты имеешь, самостоятельно это все сделать, либо положиться на компетентность некоего посредника, с помощью которого приобретается, отчуждается недвижимость, либо же попытаться максимально защитить свое имущество, свои деньги и заручиться гарантиями, которые предоставляет нотариус, как правовыми, так и экономическими.
Вот смотрите, я покупаю квартиру. Я нахожу квартиру, проверяю продавца, да, вроде бы с ним все в порядке. Смотрю на его справку, которую он получал в ПНД, например, там написано, что он нигде не состоял, с ним все в порядке. А потом, например, выясняются какие-то проблемы у этого человека, например, со временем, да, что через 2-3 месяца у него какой-то диагноз появляется, ну, например, шизофрения или что-то еще. Можно ли такую сделку признать недействительной?
Давайте начнем с того, что когда вы обращаетесь к нотариусу, перед проведением сделки нотариус самостоятельно, не по вашей просьбе, а потому mm-hmm. что это прописано в законе, проведет ряд проверочных действий, в том числе он проверит участников сделки и продавца, и покупателя на предмет того, не ограничены ли они в дееспособности, не лишены ли они mm-hmm. дееспособности, а проверит, действительно ли паспорт обратившегося гражданина. Если он действует по доверенности, проверит полномочия по доверенности. Почему? Потому что... даже если доверенность не отменялась, у нас есть возможность ее проверить, а гражданин, который ее выдал, он может за то время, с того момента, как прошло удостоверение доверенности, выдача доверенности, до момента обращения к нотариусу, его представителя, все мы смертны, может умереть, а нотариус может обратиться в органы ЗАГС и проверить, а не умер ли он.
То есть это отличная история для доверенности, да, когда мы сомневаемся.
Не только для доверенности. И тот гражданин, который приходит с паспортом, ведь сейчас даже и такие технологии, которые позволяют подделать паспорт, и не всегда с помощью каких-то технических средств есть возможность убедиться в том, что паспорт действительно. Но в любом случае нотариус обращается в органы ЗАГС и проверяет на факт смерти этого гражданина. И вот если даже паспортом все в порядке, а по записям ЗАГС гражданин-то умер пару месяцев назад. Если же вот возвращаясь к вашему вопросу по поводу болезни, речь идет о фиксации состояния здоровья и возможности отдавать отчет своим действиям на момент удостоверения, на момент совершения сделки. То есть нотариус, во-первых, это делает, обратившись в официальные источники, проверив, дееспособен ли, не ограничен дееспособности гражданин. Во-вторых, он сам из личной беседы убеждается, насколько он настроен на то действие, на ту сделку, для совершения которой он пришел к нотариусу, действительно ли он хочет продать, или он хочет, например, что-то другое сделать, или вообще не хочет продавать. И, соответственно, если у нотариуса какие-то возникают сомнения по поводу того, отдает ли человек своим действиям отчет, то он может и отказать в удостоверении сделки. А вот что касается справки ПНД, хочу заметить, что это абсолютно не панацея. Почему? Потому что у нас постановка на учет в психоневрологический диспансер, а то некоторые уже подумают, что это за страшная аббревиатура ПНД, носит заявительный характер. То есть не все эти граждане, увы, которые страдают какими-то психическими заболеваниями, стоят на учете.
А поможет ли титульное страхование, например?
Я думаю, что если вы обращаетесь к нотариусу, то здесь уже вопрос со страхованием решен, опять же, на законодательном уровне. Мы единственные юристы на рынке недвижимости, которые несем имущественную ответственность за свою деятельность. И, во-первых, мы сделаем все для того, чтобы не допустить ошибки, для того, чтобы гражданин, сделка устояла в суде, если вдруг какие-то вопросы возникнут. Но никто от ошибок не застрахован. Нотариус и гражданин, обращающийся к нотариусу, застрахованы многоступенчатой системой страхования. Защищены. Нотариус страхует сам себя, свою деятельность, нотариус страхует нотариальную палату, и у нас еще есть компенсационный фонд Федеральной нотариальной палаты.
Угу. Ну, то есть я вот хочу понять, возвращаюсь к справке ПНД, если она не несет в себе такой вот силы, да, могу ли я пойти к нотариусу, чтобы нотариус при мне, например, с продавцом квартиры встретился, да, и составил там акт какой-то или какую-то специальную бумагу, да, что в его присутствии человек адекватен, что сделку, чтобы сделку потом нельзя было признать недействительной, когда выяснятся какие-то подводные камни.
Очень хорошее тоже подспорье, система защиты, если вы обращаетесь к нотариусу, состоит в том, что вы имеете, нотариус имеет возможность удостоверить сделку с использованием видеофиксации. То есть вот одно дело, когда вы пришли к нотариусу, потом через какое-то время, особенно это проблема людей пожилых, возрастных, потом вот прийти в суд и сказать, ой, что-то сахар в крови повысился, ой, что-то я там не понимал, что делаю, ой, я пришел сделать завещание, а мне нотариус ничего не разъяснил, и на самом деле мы сделали дарение, а я этого не хотела. А если речь идет о завещании, то тут есть наследники, которые обижены, которые не указаны в завещании, и вдруг тоже потом выясняется, что а им-то ничего не оставили, и когда возникает вопрос, а был ли мальчик, а приходил ли завещатель в нотариальную контору, или тот же участник сделки говорит, а я там не был, вот, пожалуйста, видеофиксация, вот ты сидел, вот ты говорил, волю свою изъявлял, нотариус тебе все зачитал, все разъяснил, это тоже очень надежный способ защиты.
Ну, то есть такую сделку нельзя будет признать недействительной?
Практически нет.
А все-таки можно, если практически?
Ну, я же сказала, практически.
Практически. Да. Но обычно таких случаев...
Вы знаете, очень редко нотариальные сделки отменяют в суде. Гораздо чаще эта проблема возникает, когда сделки совершаются в простой письменной форме. Вот здесь очень большой процент, вероятность того, что сделка может быть в судебном порядке признана недействительной.
Ну, то есть это история про вторичную недвижимость, да, если вы сомневаетесь, если хотите перестраховаться, если увидите, что ваш продавец пожилой, например, человек, да, либо, может быть, вам кажется, что у него есть какие-то расстройства, то в этом случае мы идем к нотариусу, да, и так нам спокойнее, мы с видеофиксацией делаем эту сделку, да, в присутствии нотариуса, и спим спокойно потом.
И в этом, и во многих других. И не только, когда человек пожилой, а когда, например, это молодая семья, когда мужчина-женщина, у которых потенциально есть маленькие дети, а мы знаем, что сейчас очень большое количество недвижимости приобретается молодыми семьями с использованием средств материнского семейного капитала. А это что значит? Даже если вы заказали выписку из ЕГРН, вам предоставили, и там по выписке собственник только один, или два собственника, муж и жена, это не значит, что потенциально там нет еще скрытых так называемых собственников. Это вот как раз те самые дети с помощью материнского капитала, после рождения которых мама или папа приобрели эту недвижимость. Надо знать, что прежде чем такую квартиру купить, нужно, чтобы родители выделили детям доли в этой квартире, а когда такая квартира продается, то на продажу такой квартиры обязательно органы опеки должны дать согласие. В противном случае можно квартиру потерять, приобретя ее.
Какой кошмар. А если первичную недвижимость мы приобретаем, нужно ли в таких случаях обращаться к нотариусу для регистрации сделки?
Вы имеете договоры долевого участия? Ну, как правило, они оформляются без нотариального участия, но и это не запрещено, и такие сделки мы можем проводить.
Угу. А если говорить о наследовании, да, вот можете рассказать об этапах, как все правильно сделать? Потому что я знаю, что, например, должно пройти не более полугода для того, чтобы ты вступил в наследство, да? А как на самом деле сейчас все происходит? Есть ли какие-то подводные камни, может быть? Вот почему мы не знаем.
Ровно так же, как вы говорите, в отношении сроков принятия наследства ничего не изменилось. То есть умирает у вас родственник, умирает какой-то гражданин, который оставил вас завещание, возможно, не родственник, обратиться к нотариусу надо в течение полугода. Очень распространенная ошибка. Граждане считают, что в права наследования вступаешь через полгода. Нет, в течение полгода ты обращаешься к нотариусу и заявляешь, что да, я желаю принять наследство, а через полгода уже можно реализовать свои права, нотариус выдаст документ, свидетельство о праве на наследство, и можно потом этим имуществом, которое получил по наследству, распорядиться.
А можно ли узнать, например, еще о каком-нибудь имуществе, которое было, например, в собственности умершего? Ну, я, например, о нем не знала. Может быть, я
очень
тоже могу его наследовать?
К нам обращаются наследники, да. Особенно если это речь идет о каких-то дальних родственниках. Да вы знаете, вот из практики, и, к сожалению, жизнь у нас такая быстрая, дети живут отдельно, родители отдельно, загружены работой, и вот умирают родители, и когда спрашиваешь, а что ж по наследству-то осталось, а были ли вклады, а была какая-то недвижимость? Ну, хорошо, если это та недвижимость, которую проживал наследодатель, а очень часто люди не знают. И совершенно нет никаких проблем, когда вы обращаетесь к нотариусу, нотариус вправе запросить Федеральную налоговую службу и выяснить, какие счета были открыты на имя наследодателя. Нотариус запросит Росреестр, узнает информацию о тех объектах, которые находились в собственности. И еще один момент, к сожалению, наследуется у нас не только имущество, активы, но наследуются у нас и долги.
Это пассивы. Самое ужасное.
Да.
Ипотеки наследуются тоже?
Тоже наследуется. Недвижимость, обремененная ипотекой, она тоже наследуется, и, соответственно, наследник, принимающий эту квартиру, кредит, на который не выплачен, принимает на себя обязательства по выплате кредита.
Там такая же история с наследниками первой, второй очереди, да? Так же, как у тех, кто может получить.
Неважно, наследник какой-то очереди, если ты призываешься к наследованию, вот если нет наследника
твои.
В первой очереди, призывается вторая очередь. Это братья и сестры, да, остались долги, долги твои. И чтобы узнать, есть ли долги, и что это за долги, имеет ли смысл вообще принимать наследство? Может быть, там столько долгов, что
не нужно мне это
не нужно этого наследства, да. Нотариус запросит бюро кредитных историй, выяснит вот эту самую кредитную историю, хорошая она, нехорошая, и все это, опять же, надо делать в течение полугода,
до
потому что если наследство приняли, то у вас есть возможность в течение оставшегося срока до истечения полугода отказаться от наследства по разным причинам, в том числе по причине того, что у наследодателя больше долгов, чем больше имущество, чем имущество. Но сделать это надо вовремя.
А может быть такая история, что, например, нотариус сразу не увидел историю с долгами, а человек уже вступил в наследство, получил, например, какую-то симпатичную квартиру и долгов на 20 миллионов?
Вот смотрите, сейчас у нас по закону нет обязанности у нотариуса запрашивать кредитные истории, но по факту, зная, что вот каждый третий или четвертый, по крайней мере, умерший наследодатель у нас является должником, а нотариус предлагает всегда наследникам обратиться к этому бюро кредитных историй, запросить, чтобы уже спать спокойно. Но тут какая история? Даже если это же могут быть не только кредиты, взятые в банке, это же может быть долг, денежные средства, одолженные у какого-то физического лица. И в этом случае наследник и нотариус не могут знать о том, что есть такой долг. И когда гражданин вступает в наследство, нотариус, принимая от него заявление о принятии наследства, всегда разъясняет ему, что гражданин принимает и долги. Но здесь нужно знать, что заплатить больше, чем ты получил наследство, ты не можешь. То есть своим имуществом наследник не отвечает. Если, например, имущество на 7 миллионов, долги на 5 миллионов, вот на 5 миллионов ты ответишь имуществом умершего наследодателя, ну а 2 миллиона твои.
Получишь. У нас много вопросов. Арам спрашивает. Нет, я их зачитаю, пока не по телефону. Друзья, кстати, если хотите, можете позвонить 7373-948, код города 495. Арам спрашивает. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, муниципальная квартира тоже переходит по наследству или нет?
Нет, муниципальная квартира – это государственная собственность, она не наследуется. Наследуется только то имущество, которое ко дню смерти наследодателя находилось в его собственности, а также наследуются имущественные права и обязанности. Если речь идет вот о первичке, договор долевого участия в строительстве, гражданин заплатил деньги, все или часть денежных средств и скончался, то вот эти права и обязанности по договору долевого участия переходят наследникам, они потом станут собственниками этой квартиры.
А Василий спрашивает, а какая примерная стоимость ведения сделки по покупке недвижимости у нотариуса?
Порядок цифр я сказать не могу, потому что в каждом регионе он отличается. Но вот я нотариус Московской области, поэтому, наверное, будет актуально, если я расскажу о тарифах, которые существуют в Московской области. Оговорюсь, что вообще тарифы – это не тайна за семью печатями. Это тарифы устанавливаются государством. И если вы хотите узнать размер нотариального тарифа в том городе, где вы находитесь, обращайтесь к нотариусу. Во-первых, вы можете в интернете зайти на сайт любой нотариальной палаты, они в открытом доступе. Во-вторых, в любой нотариальной конторе, также на доске информации. Есть информация о нотариальных тарифах. Если речь идет о сделке по отчуждению недвижимости, приобретению, покупке между посторонними, не родственниками в Московской области, то это где-то от 15-12 до 25 тысяч. В любом случае есть, ну, как бы, предел, больше которого нотариус взять не может.
А еще у меня такой вопрос по наследству. Вот умер, например, родственник, да, его наследник в первой очереди, например, там жена, если нет жены, там сын, вступает в наследство. Но выясняется, что, например, у этого человека был еще ребенок. Сын там от первого брака, например, или дочь, которые не в курсе были того, что вот их отец умер. Ну, не поставили их в известность. Они официально признаны, они официально его дети, но просто они не знали, что он умер. И им никто про это не сказал. Вот они могут вступать в наследство, и в течение какого времени, если могут?
Срок для принятия наследства одинаков для всех, не имеет значения, проживает наследник с умершим или проживает отдельно, узнал, знал он о том, что наследство открылось или не знал, это 6 месяцев. А те наследники, которые обращаются к нотариусу, они как законопослушные граждане, если им известно о том, что есть другие наследники, например, дети от первого брака, они должны нотариусу об этом сообщить.
А если не сообщают?
В противном случае это может быть как один из признаков того, что наследник является недобросовестным. Прекрасно зная о том, что есть наследники, у тебя не могут не обязательно где-то один в Москве, другой в Владивостоке, на соседней улице проживать. Ну, да. Вот так жизнь сложилась, не общаться, но знать об этом. А наследник должен сообщить, хотя он не обязан знать адрес. И, например, если он знает даже, что есть, да, другие дети, но где они живут, по какому адресу он не знает, то, соответственно, прошло 6 месяцев, наследники другие не обратились, значит, нотариус будет выдавать свидетельство о праве на наследство тем, кто пришел. Наследник пропустил срок по уважительным причинам, например, находился в длительной командировке или находился в больнице, и если он это в судебном порядке докажет, что он по уважительным причинам пропустил срок, то суд его восстановит в правах.
Ну, а если он скажет, я просто не знал, что у меня там отец умер, и мне никто об этом не сообщил, как я мог вступить?
Просто не знала, это неуважительность причины. Если ты знаешь, что у тебя есть родитель, даже если мать с отцом расторгли брак, но отношения родственные между детьми и родителями, они не прекращаются с расторжением брака родителей, значит, ты должен был интересоваться судьбой своего родителя.
В любом случае, даже если ты не знал, ты должен был заявить до полугода.
Вопрос о том, насколько это уважительная причина, и обычно это совокупность обстоятельств. Это может быть одним из обстоятельств, на основании которых суд сделает вывод о том, что наследник пропустил срок по уважительной причине. Но вопрос этот будет решаться в суде. Поэтому, если вы знаете, что у вас есть возрастной пожилой родственник, но, наверное, имеет смысл, который может оставить вам наследство, все-таки каким-то образом интересоваться его судьбой, позванивать. В конце концов, если даже, так знаете, бывает, через соседей приходит информация, что вот знаю, что мама-то, папа у тебя там скончался, вроде как, есть возможность обратиться к федеральной базе данных нотариальной палаты, вбить фамилию, имя, отчество, дата рождения, если вдруг известна дата смерти, дату смерти вашего потенциального наследодателя, и проверят, а не обратился ли кто другой из наследников и не открыл ли наследственное дело.
Ну, то есть, если там уже прошло лет 10, то смысла нет уже обращаться.
Еще раз говорю, в этом случае вопрос решается в суде, потому что ведь бывает и так, что наследник не пропустил срок, а не обратившись к нотариусу, фактически принял наследство, то есть совершил какие-то действия. Например, он ухаживал за там, садом-огородом, насаждения какие-то осуществлял на земельном участке, который принадлежал наследодателю. Он оплачивал коммунальные платежи за квартиру, но не проживал в этой
принимал
квартире.
Принимал участие в жизни.
Он фактически принял наследство. Суд может восстановить срок.
Андрей...
Признать его фактически
принявшим. Андрей пишет, а нахождение, скажем, в местах лишения свободы является такой уважительной причиной?
Нет, это не уважительная причина. В местах лишения свободы бывает выезжает нотариус и совершает необходимые для тех лиц, которые отбывают наказание, нотариальные действия, в частности, может оформить заявление о принятии наследства или об отказе от наследства доверенность, либо же, если в ближайший нотариус там очень далеко, то такие действия может удостоверять начальник исправительного учреждения. И срок для принятия наследства здесь не продлевается, это не уважительность причины для... продление срока нахождения.
Следующий вопрос. Нужно ли писать отказ от наследства, если наследственное дело не открыто?
Опять же, обратимся к теме долгов. Если наследник и наследодатель проживали в одной квартире, и вы знаете, что наследник, наследодатель умерший, имущества нету, а остались долги. Вот если вы совместно проживали и не подали нотариусу заявление о принятии наследства, то априори предполагается, что вы по факту совместного проживания приняли наследство. А это значит, что кредитор, тот же банк, имеет право обратиться в суд и, соответственно, требовать оплаты кредита от наследников. Поэтому, если вы не желаете принимать наследство, лучше это все-таки вовремя оформить документально.
А если что происходит вот после того, если я не успеваю вступить в наследство до полугода? Через 6 месяцев что, все превращается в тыкву? Я не смогу уже вступить в наследство и получить свою квартиру?
Вы можете лишиться этой квартиры, потому что если наследство не приняли наследники, то имущество признается вымороченным и переходит в собственность государства. Это, опять же, такая опасная история для тех наследников, которые считают, ну, зачем мне куда-то ходить, что-то оформлять, я и деньги сэкономлю. Вот я знаю, что это моя квартира, я коммуналку плачу, и рано или поздно, когда мне понадобится, я обращусь к нотариусу и получу ее. Нет ничего подобного, эта квартира может быть признана собственностью государства, вымороченным имуществом, потом собственностью государства. И потом вам придется обращаться в суд, доказывать фактическое принятие. А может быть, за это время эта квартира была уже с торгов продана. Поэтому лучше все-таки свои права защищать вовремя.
До полугода. До истечения полугода. Смит спрашивает, адвокат имеет право самостоятельно принимать решение о вменяемости или для этого при сделке должен присутствовать человек, имеющий профильное медицинское образование?
Наверное, речь идет о нотариусе, да?
О покупке, да, вот покупка-продажа квартиры, смотрите, когда мы на сделке нотариус у нотариуса.
Нотариус не вправе требовать от граждан, к нему обратившихся, какой-либо медицинский документ. Ту же справку из психоневрологического диспансера, ту же справку из наркологического диспансера. Нотариус, как я говорила, устанавливает дееспособность, во-первых, по возрасту. Паспорт есть, 18 лет исполнилось, и устанавливает из личного общения. Но есть такие случаи, когда вот ко мне приходят граждане и говорят, сама, причем бабуля говорит, я вот хочу оставить квартиру внучке, а у меня детей 5, внуков 5 умножить на 10, и, а внучка-то помогает мне только внучка. Но я знаю, что когда я умру, да, то все вот эти внуки, все дети обратятся и скажут, что нет, будут судиться с ней. Что мне сделать, чтобы вот...
Не судились, мне не приставали, да.
А в этом случае можно обратиться к судебному эксперту. Это один из способов подстраховки, наравне с теми, что я уже говорила. Это видеофиксация. И обратиться к судебному эксперту в тот же институт Сербского и попросить себя свидетельствовать на предмет сделкоспособности, что в этот момент человек чувствовал себя достаточно хорошо для того, чтобы понимать, что происходит. Это один из способов, не обязательный абсолютно.
А что-то еще хотела спросить. Так, и получается, это поможет, да, в дальнейшем девушке, чтобы не испытывать никаких проблем, потому что бабушка...
В первую очередь, сам факт того, что сделка не совершена не в простой письменной форме, а в нотариальной, это уже означает, что то лицо, которое распорядилось квартирой, понимало, что происходит, давало значение своим действиям, и, кроме того, это будет защищено, как я уже говорила, и нотариусом.
А важно, как это происходит, по завещанию или по договору дарения?
Имею в виду, когда...
Когда бабушка внучке хочет отписать квартиру.
Очень частый вопрос, а что лучше, завещание либо дарение? И то хорошо. Весь вопрос заключается в том, когда вы готовы расстаться со своей недвижимостью. Очень часто пожилые люди говорят, вот я живу в своей квартире, она у меня одна единственная, я хочу умереть в ней, оставшись хозяином. Но хочу, чтобы вот досталась эта квартира, у меня там двое детей, а я хочу, чтобы вот сыну досталось, а не дочери. Обращаешься к нотариусу и делаешь завещание. Если такие замечательные отношения, бывает, что несколько объектов недвижимости, и вот хочешь облагодетельствовать, например, внука какого-то, одним из своих объектов недвижимости хочешь подарить, пожалуйста, делай дарение. Но при дарении ты должен понимать, если ты подарил, ты уже не хозяин, хозяином становится
внук. Ты можешь в любой момент оттуда...
Обстоятельства могут измениться, сегодня у вас замечательные отношения, завтра вы, ну, по каким-то причинам они испортились, бабушка с девушкой приходит и говорит, вот я сейчас договор порву, все, квартира моя, ничего подобного. Регистрация перехода права произошла, ты уже в этой квартире никто.
Друзья, у нас в гостях Ирина Аникеева, нотариус Московской области. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова, программа «Народный адвокат». У нас сегодня в гостях нотариус Московской области, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ Ирина Александровна Аникеева. Ирина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о наследстве, о покупке, продаже. Поговорим еще сегодня о брачном договоре. Поэтому, друзья, если у вас есть вопрос, пожалуйста, задавайте. СМС плюс 7925-88-88-94-8. Телеграм говорит о Москве. Бот, телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. А Лилия спрашивает, подскажите, если в семье отдельно на мужа и отдельно на жену взята ипотека на отдельные квартиры, все застраховано, как положено при ипотеке, и вдруг один из супругов умирает, страховая выплачивает страховку, долг по кредиту банку, а кто наследует ипотечную отдельную квартиру?
Если супруги не оставили завещание, каждый из супругов не оставил завещание после смерти супруга, права на наследство переходят его наследникам по закону, в порядке очередности, установленной государственным законом. В первую очередь это дети, супруг, родители, все они имеют право собственности, но... Если квартира приобреталась в браке, и муж и жена не заключили брачный договор, то эта квартира ипотечная, неважно, что она оформлена, например, на мужа, и кредит брал муж, это все равно совместная собственность супругов, поэтому жена имеет право на половину супружескую долю, а вторая доля переходит в наследственную массу. Но ровно так же будет решаться и вопрос с той квартирой, которая оформлена на жену. Несмотря на то, что по документам так называемым титульным собственником является супруга, и кредит на вторую квартиру взят на нее, это тоже совместная собственность с умершим мужем. Поэтому половина этой квартиры, оформленной на жену, переходит в наследство после мужа.
А, давайте еще вернемся вот к вопросу договора не ренты, а договор дарения и завещания. Да? А, вот договор дарения мы уже поняли, что если, например, мы его подписываем, получается, что квартира уже не наша, а того человека, кому мы ее подарили. По завещанию все намного проще. Человек получает квартиру после смерти, да, человека, который писал завещание.
Да, все верно. Если завещатель не составит новое завещание, действительно будет самое последнее завещание. И надо еще помнить о том, что есть такие наследники, которых закон в обязательном порядке, права которых защищает обязательные наследники. То есть бабушка может оставить квартиру внучке, но если у бабушки есть муж, супруг, если есть дети, и кто-то из них пенсионер или инвалид, то в этом случае, даже при том, что он в завещании указан не будет, все равно будет иметь право на обязательную долю. Она меньше, чем законная, но она есть.
Доля будет. А если бабушка напишет завещание, что хочу только внучке, не хочу никакому мужу там, и так далее завещать ничего, это будет иметь какую-то силу?
Вообще гражданин имеет право в завещании определенного наследника, если считает, что он недостоин лишить права наследования. Но если речь идет об обязательном наследнике, то как бы, что бы там ни написала бабушка в завещании, даже если напишу, с мужем поссорилась, пришла, написала, мужа наследство лишаю. Если в судебном порядке не будет доказано, что муж какие-то действия совершил, свидетельствующие о том, что он являлся недостойным наследником, например, способствовал тому, чтобы бабушка умерла, какое-то недостойное
плохо
поведение,
себя вел, да.
Это, опять же, в судебном порядке это очень сложно доказать, то в этом случае все равно у него будет право на обязательную долю в наследстве.
Для оформления генеральной доверенности, спрашивает наш слушатель, нотариус требует справку из психдиспансера. Без справки отказывается оформить доверенность. Как быть?
Вероятно, как я уже говорила, вообще нотариус не должен требовать какие-либо медицинские документы. Но, вероятно, если у нотариуса возникли какие-либо сомнения на предмет того, насколько хорошо человека дает отчет своим действиям, вероятно, вот он и попросил такую справку. Потому что нотариус оценивает, еще раз говорю, из личного общения на том, насколько человек понимает, что происходит, на что направлена его воля. Если у него сомнения возникли, вероятно, тут что-то вот такая история.
А если я завещал все своей девушке, спрашивает Артем, какая доля будет у несовершеннолетнего моего ребенка?
Тут надо помнить еще и о родителях. Если маме ко дню смерти завещателя исполнится 55, а папе 60, и если останется несовершеннолетний ребенок, то это все круг тех наследников, которые имеют право на обязательную долю наследства. Если вот, исходя из вопроса прямо следовать, что нет родителей, и нет супруги, есть любимая девушка, и есть несовершеннолетний ребенок. То есть по закону это один единственный наследник, ребенок. Обязательная доля составляет половину от законной. То есть ребенок при отсутствии других наследников в первую очередь получит половину.
Такая ситуация. Есть девушка, есть молодой человек, они не в браке. Девушка собирается купить квартиру. Но, например, у этого мужчины есть ребенок от другой женщины, он несовершеннолетний. Если они, например, покупают квартиру в браке, то этот ребенок имеет право на часть квартиры?
Немножечко давайте уточним вопрос. То есть они покупают квартиру в долях или покупают квартиру на девушку и не состоят в браке?
Как лучше сделать, чтобы ребенок не претендовал на эту квартиру?
Здесь нужно сделать так, чтобы молодой человек, который, как я понимаю, принимает участие в приобретении квартиры, не лишился своих прав на эту квартиру. Потому что если он своей любимой девушке, не состоя с них в брачных отношениях, передал деньги, она купила, то они дальше потом
поссорились. Тут странная история, на самом деле. Он ничего не передает деньги у девушки, но она, находясь в браке, собирается купить квартиру на собственные деньги.
То есть
деньги.
Они все-таки состоят в браке?
Ну, в будущем, если будут состоять и покупать квартиру, находясь в браке.
Замечательный инструмент – брачный договор.
Вот.
По брачному договору можно определить, что это имущество будет являться личной собственностью жены, тем более, что если здесь речь идет о том, что она тратит на приобретение этой квартиры личные средства, приобретенные до брака.
Как это зафиксировать, чтобы потом не было вопросов?
Брачным договором это
там
зафиксировать,
все это прописывается,
по условиям брачного договора квартира не будет находиться, по закону, только супруги вступили в брак, тут же вот все, что они с момента регистрации брака приобрели, все переходит в их совместную собственность. Изменить этот порядок можно либо договором брачным, либо соглашением о разделе имущества, если уже что-то приобретено. Поэтому вот в данной ситуации, в этом
договор.
Вопросе обращаемся к нотариусу перед приобретением, заключаем брачный договор, выводим эту квартиру из совместной собственности, и девушка может быть уверена в том, что
квартира останется у нее, не перейдет в часть
дети,
ребенка.
Да, ее супруга не могут претендовать на эту квартиру.
Либо лучше купить квартиру до момента вступления в брак.
Ну или так.
Тогда ребенок точно никак не сможет претендовать при дальнейшем вступлении в брак на эту квартиру.
Ну, все зависит от того, когда приобретается жилье. До брака, в период брака. Если в период брака, вот замечательный инструмент, брачный договор.
Дядя Вася спрашивает, а предпенсионер тоже имеет право на обязательную долю?
Нет, право на обязательную долю имеют только те лица, которые указаны в законе. Пенсионный возраст у нас увеличился, но для расчета обязательной доли ничего не поменялось. Только если женщине исполнилось, как я уже сказала, 55 лет, а мужчине 60, либо этот наследник в первую очередь является инвалидом, при этом не имеет значения первой, второй или третьей группы, он инвалид.
Сергей спрашивает, а если у наследователя нет никакого стоящего имущества, а только долги, могут ли эти долги повесить на наследника, если он не напишет отказ от наследства? По факту ничего, кроме долгов, нет, значит, и требовать с наследника нечего.
Как я уже говорила, наследник отвечает только тем имуществом по долгам наследодателя, которое было у наследодателя. Но вот в той ситуации, если наследник и наследодатель проживали вместе, и потом банк обращается в суд по вопросу того, чтобы эти долги взыскать с наследника. Тут очень все равно процедура судебная, длительная. Вы должны доказывать, либо что вы на самом деле не вступали в наследство, то есть были прописаны, но по факту проживали в другом месте. Либо доказывать то, что у наследника не было вообще никакого имущества, а ведь может быть описано и то общее имущество, которое находится в квартире. Поэтому вот чтобы, если вы знаете, что там только долги, и нет никакого фактического имущества, которым можно покрыть эти долги, лучше все-таки это зафиксировать у нотариуса, отказавшись от наследства в установленные сроки, в тот же срок, который надо наследство принять, в течение 6 месяцев. Таким образом, вы себя полностью обезопасите от вот всех этих неприятных судебных процедур, которые обязательно будут, если вы этого не сделаете.
Давайте еще поговорим о брачном договоре. А в какой момент его нужно заключать, какие пункты нужно прописывать, основные, может быть, на что-то еще нужно обратить внимание, какие-то подводные камни, которые существуют в этом договоре?
Брачный договор можно заключать как до брака, то есть еще не вступили в брак мужчина и женщина, но намереваются вступать в брак. Можно обратиться, в силу он вступает с момента официальной регистрации брака. В любой момент, пока вы состоите в браке, вы также вправе обратиться к нотариусу и заключить брачный договор. Очень часто это супруги делают, когда уже семейные брачные отношения себя исчерпали, они собираются расторгать брак, и вот для того, чтобы чтобы избежать судебных тяжб. А мы знаем, что с 1 сентября государственные пошлины при обращении в суд увеличились в разы, очень значительно, ощутимо. Супруги обращаются для того, чтобы договориться о том, какое имущество в случае расторжения брака, как в период брака, так и в случае расторжения брака, отойдет тому или другому супругу. При этом вы можете либо вообще, как мы уже говорили, какое-то имущество вывести из совместной собственности, передать ее собственность только одного из супругов, либо разделить это имущество в соответствии с того, как участвовали супруги вот, в пополнении семейного бюджета. Если они договорились одному 8 девятых, другому 1 девятую, то это тоже можно сделать. И еще в брачный договор можно включить личное имущество супруга. Например, супруги приобрели один из супругов приобрел квартиру до брака, использовал кредитные средства. Но практически весь кредит выплачивался в период брака. Если нет брачного договора, то второй супруг не может претендовать на какую-то долю в этой квартире. Он может претендовать только на часть денежных средств, которые были потрачены из семейного бюджета. Но если у мужа и жены есть договоренность, и там еще и ремонт дорогостоящий был произведен, который значительно увеличил стоимость этой квартиры, вот, обращаемся к нотариусу, включаем эту квартиру в общее имущество супругов и определяем в нем доли.
А нужно обязательно, чтобы при заключении такого договора были муж и жена, да? Просто, например, вот жена делает с мужем квартиру, как вы сказали, ремонт в дорогой квартире, и как-то вот ей неудобно мужу сказать: слушай, дорогой, я сюда больше денег вкладываю, чем ты, давай пойдем вот заключим какой-нибудь договор все-таки. Как-то вот она стесняется ему об этом сказать. Она одна, она не может, да, пойти заключить такую? Не то, что заключить, а, ну, может быть, какие-то, не знаю, там, правки у нотариуса внести. Ну, что-то такое сделать, чтобы потом, если что...
Самостоятельно она может обратиться к нотариусу для того, чтобы получить квалифицированную консультацию, да. И понять о том, что если она и дальше будет продолжать стесняться, то в случае возникновения вот в жизни все бывает.
Да.
У меня ситуация была, когда муж и жена прожили в браке 30 лет, и все оформили на мужа, и не предполагалось вообще, что он уйдет. А вот так случилось, что седина бороду, да, бес в ребро, и вот жена осталась, которая постеснялась вот, при своем интересе, при том, что он ей выплатил определенную сумму, а квартира перешла к нему и к его новой супруге.
А как правильно донести до супруга, до супруги свое желание о заключении брачного договора, чтобы это не навредило вашему браку, и вы раньше времени не развелись?
А тут, наверное, скорее все работает в обратную сторону. Когда муж и жена на берегу договорились, когда все понятно предельно, что вот я на это рассчитываю, ты на это рассчитываешь, и тогда уже и то имущество, те денежные средства, которые накапливаются в браке, супруги прекрасно понимают. Если, например, вот они между супругами договором своим могут определить и раздельный режим. То есть все, что куплено на мужа, это собственность мужа, все, что куплено на жену, это собственность жены. И тогда уже нужно понимать, что вот если эта квартира на мужа, уже будет куплена, а мы потом разведемся, то все, я в ней ничего не получу. И наоборот, например, что если стороны договорились, что вот пока мы живем, это совместная собственность, а вот когда мы брак расторгаем, только тогда я могу претендовать не на половину квартиры, потому что там жена и работала, и детей воспитывала, а так сложилось, что вот я дома на печи лежала, а я получу только 1/9 долю этой квартиры.
Ну, здесь еще, конечно, имеет значение гормональный фон в начале отношений, потому что ты не хочешь заключать никакого договора, потому что мы же не разведемся никогда, это же навсегда такая любовь, как можно делить имущество. Это же, что, кто это вообще придумал?
Я скажу так, из моей судебной практики сейчас люди стали, и, наверное, это неплохо, более прагматичны. Почему? Потому что, как правило, когда речь идет о приобретении какой-то недвижимости, если это молодые люди, очень часто задействуются средства родственников. И очень часто задействуют, даже если есть какое-то там финансовое накопление, добрачные, очень часто задействуются и кредитные средства. И здесь уже эта история как бы не только вот мужчины и женщины, не только, как вы говорите, гормональный фон, но это еще история, которая связана с
кстати,
банком.
Кстати, фона не существует гормонального, это я так и говорилась, да. То все-таки нужно как-то быть... более реалистичным, да? Может быть, с психологом это обсудить,
статистика
да?
Статистика показывает, что с каждым годом количество брачных договоров увеличивается. То есть,
это хорошо.
Да, и люди, которые намереваются вступать в брак, и супруги понимают, что лучше, наверное, все имущественные вопросы проговорить, когда отношения спокойные, доверительные, и чтобы потом не было проблем имущественного характера при расторжении брака.
А сколько в среднем стоит заключение брачного договора?
По Московской области брачный договор, если речь идет о одном объекте недвижимости, стоит 12 500 рублей. Если там еще какой-то объект участвует в договоре, то увеличивается на еще 1000 рублей, но там тоже есть предел, больше которого там уже
взять нельзя. Но он бессрочный, его пролонгировать не нужно?
Если супруги в течение брака, заключив брачный договор, решат его изменить каким-либо образом, например, вот они договорились о раздельности режима имущества, потому что жена, например, у нее хорошая работа, она имеет хорошую кредитную историю, и банк дает, например, кредит только жене и настаивает на том, чтобы вот квартира была раздельной собственностью жены. Потом может имущественное положение у супругов измениться по обоюдному согласию, они обращаются к нотариусу и изменяют брачный договор, выделяют долю в квартире мужу. Поэтому, соответственно, своим соглашением по обоюдной воле в течение всего брака супруги могут либо вообще расторгнуть этот договор и опять перевести к режиму совместной собственности, либо каким образом изменить условия брачного договора. Но брак расторгнут, все уже. После расторжения брака
надо будет действовать раньше,
тот брачный договор, который супруги заключили.
Роман спрашивает: добрый день, у матери до момента вступления в брак было имущество. Как исключить возможность получения ее супругом наследства в случае ухода ее из жизни первой? Обращалась к нотариусу, сказали, что брачный договор не поможет.
Как вы сказали, имущество это было приобретено матерью до брака, поэтому нотариус и сказал, все добрачное имущество является личным имуществом супруга. Поэтому смысла нет заключать брачный договор. Тут зависит от того, какой возрастной категории наш супруг. Если этот супруг, который близок к пенсионному возрасту или уже пенсионного возраста, единственное, что может сделать мать, это составить завещание в пользу сына. Но, как я уже говорила, если супруг пенсионер либо инвалид, у него будет право на обязательную долю. Если мать и сын хотят, вот, чтобы это имущество, например, квартира, именно была в собственности сына, можно заключить, например, договор пожизненного содержания с иждивением, по условиям которого либо дарение, но тут, конечно, у матери уже прав-то никаких не будет, захочет.
Да, мы уже про это говорили.
Либо договор пожизненного содержания с иждивением, тут какие-то гарантии есть и у матери. Она сохраняет право проживания, сохраняет право пользования, и еще сын берет на себя обязательства по ее содержанию, уходу за ней и так далее. И уже в этом случае квартира, так сказать, при жизни матери становится собственностью сына.
7373948. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день, Татьяна.
Да, пожалуйста.
Я хочу спросить, а вот завещание считается действительным, если оно не оформлено у нотариуса? Бабушка от руки написала, и все.
Завещание – это такой документ, который должен быть обязательно нотариально удостоверен. Поэтому, понятно, если вы хотите изменить законный режим, да, оставить по завещанию свое имущество кому-то, обращайтесь к любому нотариусу, ближайшему, кому угодно. Любому нотариусу.
Спасибо, конечно. Это бумажка, не документ, оставленный бабушкой, да?
Конечно,
да. Простая письменная форма для завещания не существует.
А, кстати, а можно как-то узнать о наличии завещания у твоего родственника? Что он вообще планирует после жизни нам устроить?
Пока родственник жив, если он только сам захочет вас обрадовать, сказать, что, знаешь, вот когда я умру, у меня под подушкой лежит завещание, или я там предполагаю тебе оставить по завещанию такое-то имущество. Узнать, действительно ли он оставил завещание, можно только после его смерти. Когда человек составляет завещание, обращаясь к нотариусу, у нас нотариус в обязательном порядке сканирует завещание, и у нас есть база данных завещаний, но обратиться к ней...
И спросить...
Тот же нотариус имеет право, возможность только когда ему будет предъявлено свидетельство о смерти. А когда наследственное дело открывается, обязательно нотариус обращается. В силу закона он обязан это сделать, узнает завещание, и, соответственно, вот выясняется, что вы счастливый наследник.
7373948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте, в эфире, пожалуйста.
У меня вопрос относительно договора дарения.
Давайте.
Если ситуация такая, можно ли оформить договор дарения сыну с отсрочкой исполнения?
То есть подарить, но не сразу?
Да, предположим, что договор вступает, ну, скажем, через год или при наступлении какого-то условия.
У нас есть такая возможность, предусмотренная Гражданским кодексом, как обещание дарения. То есть при наступлении определенных условий, там, например, вы обязуетесь подарить такую-то недвижимость своему сыну. Обещание дарения. Есть такой договор в гражданском праве.
А отсрочка?
Ну вот в если дарение на будущее, такого нету. Обещание дарения есть. То есть вы в договоре обещание дарения прописываете там какое-то условие. Например, вы должны эту квартиру приобрели за счет кредитных средств и там, должны там, через 5 лет выплатить кредит и обязуетесь в течение, там, например, 6 месяцев со дня снятия обременения подарить ее сыну. Пожалуйста, это возможно.
Угу. Сергей спрашивает. Добрый день. При покупке машины места нужно ли обращаться к нотариусу?
Нет, не обязательно.
По поводу завещания. Можно ли признать завещание недействительным, оспорить его, претендовать на какие-то другие доли?
Очень часто тоже задаваемый вопрос. Приходит человек и говорит, я волнуюсь, что вот если я сделаю завещание, то его в обязательном порядке отменят, потому что у меня много наследников, угу. Будет много претендентов на это имущество. А вот если я подарю, то это, наверное, более будет, так сказать, надежный способ. Угу. Еще раз говорю, что завещание – это тот документ, который в обязательном порядке удостоверяет нотариус. И отменить завещание очень-очень сложно, потому что нотариус, как я говорила, удостоверяя завещание, и очень часто мы это делаем с использованием процедуры видеофиксации, он, соответственно, делает все необходимые действия для того, чтобы завещание потом в дальнейшем в судебном порядке не было признано недействительным.
7373948. Алло, здравствуйте.
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 У меня вопрос по недвижимости, но, наверное, не связанный с дарением, если можно.
Скажите, попробуйте, задайте. Вот,
я являюсь собственником квартиры, у меня прописаны жена и дети, я в этой квартире не прописан. Один из поставщиков услуг коммунальных за долг списал по суду с моей супруги. Насколько это правомерно? Можно ли это оспорить в части того, что это с нее списывают? Ну, то есть у нее, скажем так, есть какие-то свои там целевые счета, и оттуда это списали. Вот с процессуальной точки зрения, что это именно с нее сняли, это можно как-то оспорить?
Вы знаете, дело в том, что это немножечко не совсем вопрос к нотариусу.
Скорее
потому
к юристу,
что, да, тут надо смотреть документы. Я вот сейчас не готова конкретной вашей этой ситуации дать вам стопроцентный ответ.
Так, следующий вопрос. Вот по поводу генеральной доверенности. Помните, нас спрашивали, для оформления генеральной доверенности нотариус требует справку из психдиспансера, без справки отказывает оформлять доверенность. Уточняют слушатели, что личного общения не было, такое условие выдвигают по телефону как обязательный документ.
Что можно сказать, когда я не являлась участником этого телефонного разговора? Могу только еще раз рассказать, каким образом это происходит. Возможно, когда к нам обращаются по вопросу удостоверения доверенности не в помещении нотариальной конторы, а, например, на дому, то mm-hmm. нотариус выясняет, а насколько дееспособен тот человек, насколько он понимает, что происходит, для того, чтобы удостоверить доверенность. Но в любом конкретном случае, опять же, нотариус у вас не один в том городе, где вы проживаете. Если вы считаете, что что-то не поняли, там, вы можете обратиться другому, лично, конечно, на прием или к другому угу. нотариусу.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сделайте, пожалуйста, радио
я
чуть
хочу,
тише.
Знаете, уточнить. У меня это брат, он раньше писал завещание на дочку, а так как он второй раз женился официально, то сейчас он уже дарственно ей сделал квартиру. Так у нее своя квартира, она там прописана. Если что-то с ним случится, то она будет претендовать на эту квартиру. Они в ней живут, но она не прописана. А дочка тоже живет отдельно, им да, возможность у них жить тут в этой квартире. И вот эта вторая жена, она официальная, она будет иметь какую-то просьбу, чтобы что-то себе, какую-то долю от этой квартиры.
Как я поняла из вашего вопроса, ваш брат приобрел квартиру до брака со второй женой, он эту квартиру подарил дочери, поэтому mm-hmm. после его смерти второй супруге ничего не достанется.
То есть ей можно, дочке, не переживать, да, что жена его новая сможет как-то претендовать на эту квартиру.
Ну, она уже собственник квартиры.
Угу. Да. Папа все правильно сделал. Друзья, время нашего эфира подошло к концу. Напомню, у нас в гостях была Ирина Александровна Аникеева, член комиссии Федеральной нотариальной палаты по взаимодействию со СМИ, нотариус Московской области. Ирина Александровна, большое вам спасибо. Мы стали чуть более грамотными. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».